Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання! З вами знову канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само удзельники нашей гуторки. Это выкладчик Карлова университета у Празе, российский политолог Александр Морозов. Александр, добрый день.
Добрый день.
І директор Центру стратегічних і заміжних політичних дослідженняв Арсень Сівіцький. Арсень, привітання.
Юрій, вітаю.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки, одна з тем нашої сьогоднішньої гуторки, це заява президента Росії Владимира Путіна про те, що він загадав Міністерству оборони привести стратегічні сили стримлювання у адмисловий режим бойового дежурства. Розмова йде про найперш ядерну зброю. Путін, обґрунтовуючи своє рішення, послався на, як він сказав, агресивне виказування в адрес Росії з боку найвищих службових особ, ведучих країн НАТО, а так само назвав введені супроти Росії санкції нелегітимними. Учора президент США Джо Байден сказав, що перед Заходом була альтернатива або санкції, які він ввів, альбо, він навпрост сказав, третя сусветная война. Але вот это рішення Путіна сьогоднішнє, це не означає оно, що ніякої альтернативи насамреч нема, що відказом на санкції може бути в любом випадку третя сусветная война. Арсеній.
Так, сапраўды, гаворка йде про тое, што з пункту гледжання Расіі, расійскага ваенна-палітычнага кіраўніцтва, канфлікт з Захадам пераходзіць у новую эскалацыйную стадыю, якая таксама прадугледжвае магчымасць эскалацыі ядравага канфлікту. Мне падаецца, што пакуль гэтыя крокі хутчэй трэба разглядаць як элемент так званага ядравага шантажу, і больш за ўсё мяне хвалюе непасрэдна сітуацыя вакол Украіны, дзе правядзенне расійскай спецыяльнай ваеннай аперацыі забуксавала. І праз некалькі дзён расійскае ваенна-палітычнае кіраўніцтва стане перад вельмі цяжкай дылемай. Ці спагадзіцца на перамовы, але гэта будуць вельмі складаныя перамовы і не на ўмовах Крамля, ці пераходзіць да новага раунду эскалацыі баявых дзеянняў і ўжо са спецыяльнай ваеннай аперацыі рыхтаваць стратэгічную наступальную аперацыю, якая таксама прадугледжвае выкарыстанне тактычнай ядравай зброі, бо канвенцыйнымі сродкамі...
Я хачу удакладніць, Арсеній, то есть размова ідзе, вы гаворыце пра тое, што Расія в этой вайне, як яна кажа, спецыяльнай аперацыі супраць Украіны можа ўжыць тактычную ядерную зброю. Пра гэта?
Так, так, гаворка ідзе пра гэта, бо канвенцыйнымі сродкамі Расія не можа дасягнуць палітычных мэтаў, якія былі агучаны Владзімірам Пуціным. І згодна з дактрынальнымі дакументамі, якія выкарыстоўваюцца расійскімі ўзброенымі сіламі, у выпадку, калі існуе нейкая экзістэнцыйная пагроза для расійскай дзяржавы, нават ад краін, якія не з'яўляюцца ўладальнікамі ядравай зброі, то Крэмль можа выкарыстаць ядравую зброю ў канфлікце з такой краінай. І зараз мы назіраем вось такую сітуацыю. Расія так і не здолела атрымаць карэнны ці дасягнуць карэннага пералома з дапамогай гэтай спецыяльнай ваеннай аперацыі. І зараз яна паўстае перад гэтай вельмі складанай дылемай, пра якую я ўжо казаў.
Александр, і тое ж да вас пытанне. Вось это працяг шантажу, это працяг ціску, это працяг вот этой лініі, што калі вы, то мы, у нас ядерная зброя ёсць. Ці это, вот як прыгадаў Арсень, што паводле расійскай ваеннай дактрыны Расія можа ўжыць ядерную зброю ў выпадку нападу на яе пры дапамозе ядернай зброі, а таксама ў выпадку экзістэнцыйнай пагрозы існаванню дзяржавы расійскай. Што ёсць экзістэнцыйная пагроза расійскай дзяржаве? Ну, в Крымле як бы відней. Это там вызначаюць, што ёсць пагроза. І ў мяне да вас просьба як бы прааналізаваць два варыянты. Адзін варыянт это ўжыванне ў адказ на заходнія меры. Вы ввели санкции, это погроза, и мы уживем. И другий вариант. У нас с войной как-то отремливается на Украине не так, как мы хотели. Там уживем, тактично.
Ну, во-первых, я согласен, и это важно подчеркнуть. Сейчас уже невозможно говорить там в категориях шантажа, потому что, поскольку уже ситуация пошла значительно дальше с точки зрения военной эскалации, если там месяц назад или два в отношении Кремля можно было говорить, что какие-то его меры представляют из себя шантаж, то сейчас просто вообще надо это мыслить уже в другом как бы ключе всю ситуацию. Это так и есть. Поэтому надо уже сегодня исходить не из того, что, так сказать, ставить вопрос шантаж или шантаж, я согласен с этим, а ставить вопрос, что делать и как реагировать в случае, если начнут реализовываться вот конкретные сценарии, связанные с использованием Кремлем стратегических вооружений. Это вот первый момент. Второй момент важный, тут надо зафиксировать. Дело в том, что так сложилось, и Путин так, так сказать, построил эту ситуацию, что у него впереди только поражение. Это, конечно, очень опасная ситуация во всех отношениях, поскольку, во-первых, Путин не привык ни к каким поражениям. Он, собственно, их за время своей политической карьеры не знал. И он явно не производит на нас впечатление человека, который, как император Николай I или, допустим, император Николай II, как прошлое, в прошлом российская военная элита, в состоянии просто признать поражение, так сказать, в ходе войны. Такое было во время Крымской войны, во время русско-японской, но, к сожалению, то политическое руководство, которое у нас, мы, глядя на него, сомневаемся, что оно вообще в состоянии принимать такие, ну, решения, которые случаются в жизни, так сказать, в истории каждой державы. А если так, то мы стоим перед, конечно, очень, и мир стоит перед очень опасной ситуацией. И по состоянию на утро сегодняшнего дня мы видим, что крупные западные державы сейчас, каждая практически, показывает в ряде заявлений, заседаний, и на заседании Бундестага только что, и у Бориса Джонсона в английском парламенте, что они понимают опасность ситуации и со своей стороны готовятся к худшему сценарию. И надо сказать, что у меня нет никакого позитивного...
Александр, я удокладню. Худший сценарий – это глобальная ядерная война. Стратегичные. Так?
Не совсем так. Нет? Плохой сценарий – это обмен ударами, который приведет немедленно к переговорам. Ну, очевидно, что ядерная война не может развязаться, конечно, в какая-то истребительная, третья мировая. Но, тем не менее, представить себе, что Владимир Путин использует оружие, которое или действия, которые далеко выходят за конвенциональную войну современную, да, то есть, конечно, легко себе представить. И это приведет, конечно, к тому, что... Я даже думаю так, я бы сказал так. Мне кажется, что в эти часы прямо, вот в эти часы сегодня, целый ряд военных структур и НАТО, и отдельных стран между собой обсуждает возможность того, в какой форме придется, в военной форме придется оказывать поддержку Украине.
Александр, а вот этот сюжет, про який сказав Арсеній, ну, в этом сенсі, як би, сценар нападу Путіна, ну, так сказати, скажімо, удар по країнах НАТО, які, власне, санкції ввели, вот, вот, мовляв, ми вам помстим. Ну, тут, що називається, ответочка-то буде. Вот. А вот як варіант удар тактичної ядерної зброї по Україні. Это на НАТО, как бы, это не напад на НАТО. Это имоверно, каким будет отказ Западу. Хотя мне сдается, что уживание тактичной ядерной зброи относно Украины разбирает весь концепт этой операции. Конечно. Концепт операции – это вызволение братского, русского, украинского народа от бендеровцев. Ну, ядерная зброя не отрознивает бендеровца от русского. Она защищает поплоше. И в этом смысле, насколько имоверным вам уявляется уживание такой зброи именно относно Украины?
Если коротко ответить, ясно, что будет. Если произойдет это, то есть использование тактического ядерного оружия на территории Украины, это будет воспринято всей Европой, всем Западом, как, то есть, как радикализация агрессии. Путин в данный момент уже является агрессором. Значит, это агрессор, который использовал тактическое ядерное оружие. Последуют действия, ну, так сказать, адекватные действия военного ответа. Я в этом не сомневаюсь ни секунды, потому что, ну, независимо от того, что Украина не входит в состав НАТО, и НАТО не обязано ее защищать. Понятно, что будет, ну, не только, даже сейчас уже не очень, мне не очень очевидно. Дело в том, что уже обсуждается необходимость, как бы, закрытия неба над Украиной, да, то есть мы... Ситуация в отношении этого вопроса, военными средствами закрытия неба, она уже обсуждается в руководстве военных структур НАТО, стран НАТО и Европы. Даже это может случиться еще до ядерного удара. Почему? Просто если завтра, вот предположим, как бы Путин, продолжая свое бешенство, завтра без всякого тактического ядерного оружия просто начинает полномасштабную уже вторую часть военной операции. То есть реальные обстрелы, да, такие массированные обстрелы, то есть наступательную операцию. Это значит, что в силу вступит просто, во-первых, авиация, которая еще не участвует в полной мере, и системы залпового огня и так далее, и так далее. Это все, конечно, немедленно потребует решения о закрытии неба. Ну, а уж в случае, так сказать, каких-то там действий авиации с ядерным оружием, я думаю, что немедленно будет ответ НАТО.
Арсений, а вот Александр сказал важный, как бы, такой сценарный ход, что это навряд ли будет, что весь потенциал России взлетит и обрынется на НАТО, весь потенциал НАТО взлетит, и тогда, богу ли, свет, так сказать, мы все в космос переходимся. Его идея была, и это уже давняя, как бы, концепция властная американская, как бы поступовая. То есть, вот, скажем, Россия наносит удар. Ну, я не веду, по неким городе. Типа. Запад наносит удар. И, как сказал Александр, баки начинают перемогу. Вам бачится такий сценар, больше имоверный. Ти, умовно кажучи, то, что называется МЭД, гарантованное взаимное знищение.
Ну, мне все ж таки подается, что Россия не будет рисковать, наносячи тактичные ядровые удары по краинах НАТО, бо зрозумело, это будет одразу провоковать Злученные Штаты и их хаурусников на взаимный отказ. И тут нема никаких гарантий, что так званая стратегия эскалации деля деэскалации спрацує, як раней это было предугледжено некими варіантами поводина у Росії у гіпотетичному конфлікті з НАТО. Я нагадаю, що ось такі сценари вельми активно розглядалися у 14-му 16 годах адразу пасля анексіі Крыма, калі усе лічылі, што краіны Балтыі могуць стаць наступнымі. І што будзе, калі Расія і войскі НАТО уступіць у прамыя баявыя дзеянні. Гэта безумоўна прадугледжвала бы прымяненне як мінімум тактычнай ядравай зброі з расійскага боку. Але мне падаецца, што НАТО і Злучаныя Штаты зрабілі неабходныя высновы з і дактрынальных дакументаў, якія прымаліся расійскім вышэйшым ваенна-палітычным кіраўніцтвам з аднаго боку, а з другога боку і з вучэнняў, у тым ліку стратэгічных сіл стрымлівання. І яны падрыхтаваліся да гэтага сцэнару. Таму мне ўсё ж такі падаецца, што для Крамля, калі ён пойдзе па лесвіцы эскалацыі, найбольш актуальным варыянтам на сённяшні дзень з'яўляецца якраз прадэманстраваць вось гэтую ядравую эскалацыю у выпадку канфлікта з Украінай, якая не з'яўляецца краінай НАТО, першае, і другое, таксама вельмі важная ўмова, яна не абладае ядравай зброяй, што як бы робіць магчымы адказ немагчымым. Таму, безумоўна, Захад будзе павінен неяк адрэагаваць на такі сцэнар. Я пакуль не бачу, што гэты адказ будзе заключацца у некім прамым ваенным адказе супраць Расіі. Але яшчэ раз разумую, мне падаецца, што вось гэты крок Владзіміра Пуціна, ён з аднаго боку накіраваны на Захад і з'яўляецца элементам ядравага шантажу, каб прымусіць Захад і Украіну сесці за стол перамоў на расійскіх умовах абмяркоўваць вырашэнне крызісу. І другой момант – гэта падрыхтоўка да эскалацыі ваеннага канфлікту з Украінай, якая будзе прадугледжваць у тым ліку выкарыстанне ядравай зброі.
Александр, а вот у меня да вас пытанне, вот гэтай вашай ідэі перамоваў, я кажу, што это ўсё как бы thinking about unthinkable, думкі пра тое, пра што нельга думаць, але вот даводзіцца. Мы в канкрэтнай сітуацыі, калі это ўжо амаль рэальнасць. Калі вот сцэнар, пра які казаў Арсеній, удар тактычнай зброі па Украіне, Захад ідзе на перамовы, прычым пад ціскам Пуціна, то есть Пуцін кажа: "Бачыце, я вот так вот магу, а вы супраць нас санкцыі ввялі. Давайте санкцыі, ребят, прыбірайце, а то я ж магу і наступны крок зрабіць". Это пераканае Захад. То есть когда вот эта дилема, якую учора сфармуляваў Байден, ці санкцыі, ці трэцяя сусветная вайна, она просто знікне, бо санкцыі стануць роўнымі трэцяй сусветнай вайне.
На мой взгляд, как мне сейчас представляется, ситуация изменилась с Западом, так называемым. Его намерение Запада иное, чем это было 10 или там 15 дней назад, и самопонимание и понимание ситуации. Поэтому я бы сказал так, что, во-первых, вот на этом этапе, я думаю, что сегодня или завтра все-таки либо Макрон, либо Байден должны позвонить Путину и сказать ему, повторить ему ту же фразу, которую он сказал в свое время Макрону, и спросить его: так что, вы собираетесь воевать с НАТО? Значит, поскольку Путин об этом Макрона спрашивал, говорил после конференции с Макроном, что вы что хотите, так сказать, чтобы Россия воевала с НАТО? Так вот теперь обратный вопрос. Значит, Кремль демонстрирует, что он готов пойти на все, да, то есть в том числе и дальнейший конфликт, предполагающий конфликт с НАТО. И совершенно не имеет значения, будет ли это удар по Украине, но использование ядерного оружия, разумеется, будет прочитано всей Европой, всем вообще миром, включая там страны, все страны, входящие в Совет Безопасности и вообще в Организацию Объединенных Наций, как настолько чудовищное событие, что никакого компромисса в отношении или переговоров в каком-то традиционном формате с Путиным не будет. В этом я совершенно убежден. То есть, хотя, так сказать, у нас как бы говорят, что нет Черчилля, но в этой ситуации, конечно, так сказать, корабли двинутся к берегам Российской Федерации с угрожающими намерениями, это очевидно. Я думаю, что еще важный момент заключен в следующем, что дело в том, что даже если это не использование тактического ядерного оружия, все равно встает этот тяжелый вопрос. Санкции, которые объявлены в течение 3 дней для Путина, они являются действительно, как правильно кто-то сказал, экономическим ядерным ударом. Кто-то сказал, из российских политических обозрений, по своим последствиям. Они очень тяжелые. И главное, что заявление, сегодняшнее заявление Шольца о том, что надо пойти на санкции в отношении России, выходящие как бы за мыслимые пределы, это очень сильное высказывание. Оно показывает, что даже Германия уже сознает, что здесь нельзя остановиться. А если так, то у Путина, так сказать, вообще нет теперь никакого выхода. И вот это, конечно, очень драматично.
Арсений, и тогда питание, ну, и снова же я кажу, меркование, thinking about it, коли это все ж таки почнется, Беларусь будет сярод одной из первых мишеней отказу? Ти не, ти она, вот как сегодня Лукашенко тлумачил, что российцы ужили зброю с нашей территории, а я как бы это, я кажу, это как дьявол природы. Вот в осень с Беларуси птушки летят на полдень, вот, а вот в зиму российские войски идут и что-то стреляют про змяжу полдень. А Александр Григорьевич тут как бы ни при чем. Он просто дьявол природы назирает. Ти все ж таки вот так это не будет воспринято в столицах натовских.
Калі мы разглядаем вось такі апакаліптычны сцэнар, які сапраўды прадугледжвае і адказ з боку НАТО на ўжыванне Расіі ядравай зброі, неважна супраць каго гэта, ці Украіны, ці краін НАТО, Еўразвяза, то сапраўды Беларусь будзе разглядацца як адна з першых мішэняў для нанясення ўдараў, ну, як мінімум канвенцыйных, канвенцыйнымі сродкамі. І гэта выцякае з двух абставін. Першае звязана з тым, што мы де юре і де факта з'яўляемся краінай-агрэсарам, бо дазволілі Расіі выкарыстаць сваю тэрыторыю дзеля таго, каб Расія здзейсніла ваенную агрэсію супраць Украіны. І другая абставіна, вельмі натуральная, на тэрыторыі Беларусі сёння сканцэнтравана даволі буйная групоўка расійскіх войскаў, якая ў выпадку такога сцэнару хутчэй за ўсё будзе знішчана.
Калегі, і яшчэ адна тэма, ну, она вартая асобнага абмеркавання. Але я пропоную вам коротко выказаться просто про перспективы вот этих перамовов на Припяти, перамовы на белорусско-украинской мяжи, от якой украинский бок с початку нібито отмовлялся, але потом вот отбылася фактично размова вчора Макрона с Лукашенком. І не виключено, що я на цю тему закраналі. Сьогодні Лукашенко розмовляв з Путіним і з Зеленським. З раніці приїхала делегація в Гомель російська. Ну і зараз, от, наскільки я ведаю, апошній, от я гляжу по стужці новосній, що перемови почалися. Що з цих перемов може отриматися, Олександр?
Я отвечу очень коротко. На мой взгляд, из этого раунда переговоров ничего не может быть, поскольку до переговоров не объявлены позиции сторон, то есть требования сторон. Кремль не заявил, чего он хочет от переговоров, и со своей стороны Киев тоже не формулирует никакого решения. Поэтому переговоры будут носить технический характер, будут касаться, скорее всего, каких-то гуманитарных вопросов, на этом завершаться. И дальше все продолжится завтра, как идет. Почему? Потому что и данные, которые мы видим в отношении военных действий, подсказывают нам, что здесь никто не предполагает никакой остановки военных действий, не придает значения конкретно этим переговорам.
Арсений, ваш отказ, ваша оценка именно этих перемовов, какие, ну, як-ніяк, вот, Зеленський телефонував Макрону, Макрон Путіну, Путін відмовився. Російці сказали, що перемови в Мінську, потім в Гомелі, потім українці сказали, що ми на землю, откуда до нас летять ракети, не поїдемо, потім все ж таки поїхали, ну, як би на межу. Вот. І ваш прогноз.
Ну, я так само лічу, що ці перемови не приведуть до ніяких проривних домовленостей, і я лічу, що з російського боку це хоча й тактична уловка, бо справді ми бачимо, що російський бок рихтується до такої нової операції, яка предугледжує відправку шматліких диверсійно-розвідувальних груп у Київ з метою, ну, хоча й за все, ліквідації вищого українського керівництва. І, на жаль, основна підрихтовка якраз ведеться на території Білорусі. І це перше. Друге, це затягування часу так само зв'язано з тим, що у спеціальній воєнній операції Росія потерпіла поразу, і зараз їй потрібний час, щоб розгорнути необхідну інфраструктуру, груповку військ для того, щоб уже розвивати цю операцію, стратегічний наступ на Україну. Тому, з мого пункту гледження, Росія хоча й використовує ці перемови як певну уловку.
Арсеній, але який сенс, який профіт для України в цих перемовах? Бо Україна на кожному етапі цього процесу подыходу до этих перемог могла отказать так, как моряки Змеиного отказали русскому военному кораблю. Кратко и вельми зразумело русским людям. Они отказали не так, они поехали на Припять. Чому?
Ну, тому что яны, по-перше, бачать, что идет подрыхтовка до штурму Киева с белорусского накірунку. Гэта першае, і гэта, ну, можна разглядаць як пэўны інструмент ціску на украінскае кіраўніцтва. А з іншага боку, для украінскага кіраўніцтва гэта таксама магчымасць прадэманстраваць, што Київ і Україна з'яўляецца прыхільнікам дипломатичного рішення, прихильником міру, а не війни, у відрозненні від Росії. Тому мені так само подається, що український бок цієї перемови використовує з тактичного пункту глядження, щоб затягнути цю паузу, перед обновлением боевых действий подрыхтоваться до ее новой фазы. Але мне просто незразумелы парадак дня гэтых перамоў. Мне складана уявіць, што зараз сапраўды украінскае кіраўніцтва пойдзе на капітуляцыю і пагадзіцца на так званы ультыматум Пуціна, які там прадугледжвае і демілітарызацыю, і адказ у адступлення ў НАТО, і прызнанне ДНР,
фактычна расчленення так, Крыма,
так, Крыма і гэтак далей. Таму, ну, сапраўды я нічога такога прарыўнога не чакаў ад гэтых перамоў.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.